Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гонопольский, это моя программа, которая выходит в 16 часов по киевскому, ну а сейчас и московскому времени, поскольку время и в Киеве, и в Москве одинаково, это единственное, что одинаковое и в Киеве, и в Москве, это время, но это не зависит от Киева. Программа, которая называется «В рабочий полдень», я рассказываю новости. Я сейчас буду вас приветствовать, немного соберутся зрители, они очень медленно собираются, чем-то заняты, ну такое бывает. И после этого я вам расскажу, что происходит в Киеве и в окрестностях, ну а после этого поговорим о международных новостях, самых разных. Давайте с радостью говорю вам добрый день. Светлана Грицев, как всегда, приветствует нас из Рима, плюс 22 градуса, она говорит, привет из Киева, Корнеевская. Кишинев передает большой привет и желает хорошего эфира. Фавидин из Воронежа, всем приветствую из Воронежа, плюс 7. Всех с Радоницей, побывал сегодня у своих усопших. Давайте помнить о тех, кто нас растил. Всем любви, Матвеевич, удачного эфира. Это хорошо. Я, к сожалению, к моим усопшим не могу пойти. Некоторые даже не знают, где похоронены. Но бабушка похоронена, если можно так сказать, в Бабьем Яру. Все мои вот бабушки, дедушки, я без них рос, погибли в войну. Ну а к моим родителям я не могу поехать, потому что они в Москве похоронены. Ну, когда-нибудь поеду, наверное. Как знать. В Киеве плюс 9, пасмурно и холодно. Привет всем чатовцам. Татьяна Шабалина, привет Киев, привет из Запорожья, Щербина, Москва, с вами Яковенко. Добрый день, привет из Бургаса. Ну вот, Елена Горина, у вас там новое начальство, новый премьер-министр. Интересно, как вы к нему относитесь. Эдмонд Гавар, привет из Поздняков, Катюба. Сигита, всем привет из Вильнюса, погода просто невероятная, ночью 0, днем плюс 12, солнце совсем не греет. Это потому, что вы мало молитесь. Вы знаете, как я отношусь к погоде в столице Литвы. Добрый день, Кишинев, две рекламы, утром ждала вас. Добрый день, Украина, привет из Краматорска. Всем в чате, Санкт-Петербург, с вами солнечное тепло, плюс 13, рекламы нет, это плохо, но будет. Ростов-на-Дону плюс 14, морозит дождь, как всегда, три рекламы. Москва плюс 7, добрый день, с ВПН, что с ВПН? Без рекламы. Ну да, естественно. Приветствую, Матвей Юрьевич, только что в Штутгарте был град, температура плюс 8. Ну такое, знаете, последние всхлипы весны такие. Ну, все-таки потеплее, наверное, скоро будет. Одесса празднует, СБУ отлупила и задержала бус ЦТКшников. Привет-привет с озера Неро, Ростов. Всем привет, 12 тепла. Алексей из Германии, собираюсь на следующей неделе в Россию, так как умер брат. Примите соболезнования. И так бы не поехал. Всем здоровья. Да. Ну что ж, сообщения будут приходить. Я буду читать то, что вы пишете, после того, как расскажу новости из Украины и окрестностях. Вы знаете, я всегда с этого начинаю. Дроны СБУ поразили российскую станцию нефтепровода «Дружба», которая формирует экспортный сорт нефти. Ну, я так понимаю, что это не имеет отношения к той станции, которая должна быть восстановлена, чтобы в Венгрию все пошло. Силы обороны поразили три склада боеприпасов, логистику оккупантов на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации. Лицеист готовил двойной теракт в Полтавской области задержан при закладке взрывчатки. Во Львовской области грузовик столкнулся с поездом Перемышль-Киев. Своеобразно. ЕС хочет предоставить Украине первый транш из 90 миллиардов евро уже весной или в начале лета. Ну, имеется в виду, там где-то 25-30 миллиардов. Ну, надеемся. Значит, ну, да. Вот это вот две новости, конечно, потрясающие. Ну, давайте я вам о них расскажу. Ну, вы знаете, вот эта знаменитая история, когда этот убийца стрелял, а сотрудники патрульной службы убежали. Ну, вот теперь посмотрим, какие комментарии даются. Значит, женщина патрульная из экипажа, которые первые прибыли на место, работала в штабе, мужчина находился на службе с 2024 года. Это рассказывает министр внутренних дел Клименко. Значит, женщина работала в штабе департаменте патрульной полиции. Это совсем не оправдание. За 10 лет можно было научиться реагировать. Значит, первый звонок в полицию был о хулиганских действиях. Уже по дороге эти полицейские узнали, что там идет стрельба и есть раненые. То, как они повели себя в тот момент, это позор. Два взрослых человека, которые присягали на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами убежали. Как минимум, они должны были занять позицию, привести оружие в боевую готовность и пытаться остановить стрелка всеми способами, вплоть до немедленной ликвидации, сказал Клименко. При этом, как и я говорю, собственно, это по ним, ну, это моя позиция тоже. Клименко подчеркнул, нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. В тот момент конкретно эти два человека проявили психологическую слабость. Он добавил, что за считанные минуты прибыли другие экипажи. Сразу после этого мальчика оттащили, забрали в свою машину. То есть дальше действовали профессионально. 40 минут длились переговоры с офицерами полицейскими. Стрелок ходил по магазину, не реагировал, находился в неадекватном состоянии. Он стрелял просто, он уже не угрожал, ни с кем не разговаривал, просто тупо стрелял. В итоге спецназовцы МВД ликвидировали стрелка. Вот такая вот история. Ну, послушайте меня, ну, всякое в жизни бывает. С этими ребятами разберутся, но надо сначала понять психологически, что с ними было. Вы, наверное, смотрели западные сериалы и знаете, что вот этот страх, понимаете, эти люди, ну, то есть они, с одной стороны, были готовы, проходили подготовку, но я вот даже смотрел американские сериалы полицейские, где, ну, вот там «Полиция Чикаго», например, недавно я смотрел. Вы знаете, я люблю эти сериалы. Ну вот он видит человека, который стреляет, и человек стреляет совсем в другую сторону, а он оцепеневший. Ну вот вы понимаете, да, люди разные, но для этого там существуют психологи, которые должны оценить состояние человека. Ну и вот новость. После теракта в Голосеевском снята с должностей вся вертикаль патрульной позиции Киева. Да, вот так. Ну, теперь новость, к которой можно по-разному относиться. Вот перед нами фотография. Просто дома в Монако, офигительного дома, прямо на берегу с водой. Это озеро там, наверное, что-то у них такое. Ну, просто дом не то, что люкс, а просто я даже не знаю, как сказать. Вы, наверное, знаете такого человека, Рената Ахметова. Ренат Ахметов – это самый богатый человек в Украине, входит в Forbes. Самый богатый бизнесмен Украины Ренат Ахметов купил в Монако огромную пятиуровневую роскошную квартиру в самом престижном новом жилом проекте княжества за 554 миллиона долларов, что делает эту сделку одной из крупнейших в истории продаж отдельного жилья. Это Bloomberg. 21-комнатный объект на набережной, приобретенный холдинговой компанией бизнесмена, расположен в районе Маре Терра. Новый квартал, возведенный на намывной территории, был открыт князем Альбертом II в 24 году. Значит, квартира в флагманском здании Лоренцо занимает 2500 квадратных метров, не считая балконов и террас с видом на Средиземное море. Частный бассейн, джакузи и как минимум 8 паркомест. Детали сохраняются в реестрах недвижимости княжества, а также в массиве электронных писем. Значит, международный инвестиционный портфель и так далее, и так далее. Значит, указанная цена сделала бы эту сделку крупнейшей в известной продаже жилья в истории, опередив недавнюю продажу особняка застройщика Ника Кенди в Челси более чем за 350 миллионов долларов или продажу пентхауса в Нью-Йорке менеджеру хедж-фонда Кену Гриффину примерно за 240 миллионов долларов. Ну и вот это вот место, Монако, расположенное на скалистом побережье между Францией и Италией, давно остается самым дорогим рынком недвижимости в мире из-за своей небольшой площади и статуса налоговой гавани. Проект Маре Терра строили более десятилетия. Он включает 114 роскошных вилл, таунхаузов и квартир, расположенных вокруг садов, гавани и общественной набережной. Значит, Ринат Ахметов, владелец групп ДТЭК и Мединвест, самый богатый украинец, по состоянию на март 26 года его состояние оценивается в 7,8 миллиарда долларов. Значит, и еще он в 2016 году купил у бизнесмена Паула Фукса виллу Анастасия на лазурном побережье Франции, на Кап-Фера. Сейчас там продолжают строительные работы. Ну, безусловно, когда мы с вами такое читаем, то, ну, знаете, так сказать, вот непонятно, как к этому относиться. Ну, мы с вами давно живем в рыночной экономике. Я хочу вам сказать, что ни у предыдущих властей Порошенко, ни у нынешних властей Зеленского никаких претензий к Ахметову нет. Он не дает никаких интервью. Это такой абсолютно такой закрытый человек. Я просто слышал, я даже не видел об одном каком-то интервью, которое он дал. Он, ну не знаю, четверть украинской армии на его деньгах, скажем так. Ну это налоги, прямое финансирование и так далее. Этот человек, украинец, никогда Украину не предавал, ему не удалось, у него главный бизнес был на Донбассе, но, к великому сожалению, он Донбасс спасти не смог от русских. Вот, ну и вот сейчас вот такая вот ситуация. И у меня тоже, это я вам рассказал, знаете, вот как говорят, светская хроника, не более того. В полиции заявили, что задержали мужчину, который ходил с автоматом по столичному ЖК. Россия хочет остановить транзит казахстанской нефти в Германию через дружбу, пишет Reuters. А как она остановит? Тогда Казахстан сделает козью морду. Минобороны обновила механизм закупки дронов на оптоволокне для фронта. США снова перехватили танкер, который перевозил иранскую нефть. Значит, дальше. Секундочку. Влияние мировых цен на украинских АЗС топливо начало дешеветь. Вот это. Лицеист готовил двойной теракт в Полтавской области, задержан при закладке взрывчатки. Дальше. В Брюсселе установили инсталляцию в поддержку возвращения похищенных детей из Украины. Ну, инсталляция это очень хорошо, но давайте лучше деньги на дроны, и все будет. Все будет нормально. Хотела заработать на жизнь. В Луцке женщина пыталась продать своего 6-летнего сына. Франция и Польша обсуждают совместные ядерные учения. Своеобразно. Так, вот это вот я вам прочитал. Еще посмотрю. Здесь есть отдельно кое-что. Нет, тут спортивные новости. Ну, спортивные новости вы можете легко найти. Теперь давайте посмотрим, что вы пишете. Татьяна Петренко. Матвеевич, одно интервью с Ахметовым – это наша яхта. Да, наверное, наверное. Дальше. Ну, некоторым из вас не нравится то, что он купил этот дом. Он забыл вас спросить, и меня тоже. Но я ему не давал советов. Значит, дальше, когда запретят искусственные цветы. Ну вот, в Бургасе, к сожалению, не произошло. На что была надежда? Так, вы просто приветствуете друг друга и рассказываете мне, что где происходит. Да, хорошо. Теперь давайте пойдем по тому, что я для вас засейвил. Сделаю экран поярче. Много у нас новостей. Пишет зубастый кэт. В России рушится институт семьи. На 10 семей приходится уже 8 разводов. Вы смотрите как. В 2025 году Россия и вовсе вошла в топ-3 стран по количеству разводов. Впервые в истории одиноких людей оказалось больше, чем семей. 41%, 27,6 миллионов человек. Среди причин катастрофы выделяют неравный эмоциональный труд, низкие доходы, смерть диалога и измены. Постоянный стресс провоцирует психические расстройства и депрессию. Все это заставляет россиян отказываться от брака в пользу одиночества. Но эти цифры я не знал. Ну. Около 35 миллионов. Вот это вот очень смешной пост, который я вам прочитаю. Знаете, вот что такое 35 миллионов граждан? Ну, 35 миллионов. Не 40, не 20. Но как подойти к этому вопросу? Около 35 миллионов граждан России вынуждены пользоваться наружными туалетами. Это количество сопоставимо с населением таких стран, как Польша или Саудовская Аравия, или штатов Техас и Калифорния. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник привел эти цифры и сказал: российские солдаты, многие из которых до сих пор живут в средневековых условиях, пользуются выгребными ямами, столкнулись с тем, чего они никогда не ожидали увидеть. Обычные украинские семьи, которые живут с достоинством в современных домах, в сообществах, построивших благосостояние за 30 лет независимости. Ну, не все так живут, но ну, как-то в Украине с туалетами получше. Значит, Петер Мадьяр. Он все время сейчас дает интервью, пресс-конференции и так далее. Мадьяр заявил, что вернет Венгрию в Международный уголовный суд и арестует Путина и Нетаньяху, если те приедут. Я ясно дал понять, что Венгрия намерена оставаться членом Международного уголовного суда. Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом Международного уголовного суда, и это лицо находится под ордером на арест, то его необходимо взять под стражу. Тут единственное, я хотел бы сказать, что вот это то, что написано, что арестует Путина и Нетаньяху, это не его прямая речь. Это пишет автор заметки, но видите, а вот дальше его прямая речь. Если кто-то въезжает на территорию страны, который член Международного уголовного суда и находится под ордером на арест, его необходимо взять под стражу. В общем, короче говоря, не будет поездки Владимира Путина и Нетаньяху туда, в Венгрию. Ребята, пишет Манная Кафка. Я ее часто вам читаю, Кафка. Ребята, держитесь крепче, потому что это действительно невероятно. РФ просит у Турции защиты от украинцев. Во время переговоров с Турцией, где Путин снова отказался участвовать, Россия запросила турецкую помощь, чтобы остановить непрерывные атаки Украины на российскую инфраструктуру природного газа. Это мне лента с итальянского вынесла, если что. То есть это итальянские информационные агентства. Ну да, но они как-то вот не хотят. Вы знаете, я могу сегодня очень долго читать, очень долго. Вот за вот эту, за вчерашний вечер и прошедшую ночь. Сколько украинцы разбомбили в России всего. В Крыму в полной нищете умерла пенсионерка, который Медведев в 16 году сказал легендарную фразу «Денег нет, но вы держитесь». В 16 году. После встречи женщине обещали поднять пенсию на 3000 рублей, но в итоге дали единовременную поддержку один раз в размере 500 рублей. Хотел бы вам сказать, вот здесь новость, и я понимаю почему, про сериалы. Вы знаете, что я с большущей осторожностью отношусь к сериалам про больницы. Это меня очень, ну вы понимаете, я человек не юный, и больницы, и так далее, и так далее. Это такое дело, что, ну так сказать, аккуратнее надо. И когда смотришь, ну вот в этом смысле образцовым таким, ну как вам сказать, с одной стороны гениальным из-за игры Хью Лори, а с другой стороны ужасным, это вот, значит, сериал с ним. И понимаете, там, где ты понимаешь, что каждая серия – это двое-трое больных, часть из них умирает и так далее, ты все на это смотришь. И помните, я вам говорил, что в «Докторе Хаусе» я все время находил все болезни, которые там, я их видел у себя, понимаете? Ну, потом такой сериал, потом вот недавно я посмотрел сериал «Док». Я вам рекомендовал его, потому что это уже, кроме того, что там хорошие актеры, и там показана частная больница, как она работает. Там люди лечат, ошибаются, подсиживают друг друга и так далее, и так далее. В общем, довольно реалистично, ну, врачи, довольно реалистично показано. И вот вчера я был поражен, он был выдвинут на все призы мира, значит, и он был выдвинут, даже, по-моему, что-то получил, по-моему, на Эмми что-то получил и так далее. Сериал, который называется «Пит». Я думаю, что многие из вас его, наверное, видели. Я сейчас объясню, что это такое. Там сначала думаю, что Пит – это фамилия главного героя. Ну, мистер Пит. Нет, герой там, значит, какой-то Розенберг, еврей. Вот, что вряд ли найдешь там в российском сериале или в сериале производства «Хамас-кино». Вот, но там это именно так. Играет очень известный актер. Значит, это Питтсбургская больница. Но это государственная больница. И, конечно же, я буду смотреть этот сериал дальше, потому что он меня поразил в самом лучшем смысле. Ну, во-первых, я вам прочитаю новость, почему я рассказал вам об этом. Финал второго сезона «Пит» за выходные посмотрели рекордные для сериала 9,7 миллиона зрителей Соединенных Штатов Америки. Средняя аудитория сезона в США составила 15,4 миллиона человек. Это в полтора раза больше, чем было у первых эпизодов, вышедших в 2025 году. Подобного результата достигли еще 6 текущих шоу на HBO: «Дом дракона», «Одни из нас», «Белый лотос», «Рыцарь семи королевств» и «Оно», двоеточие, «Добро пожаловать в Дерри». Значит, почему я смотрю этот сериал с огромным удовольствием? Я, ну, по двум причинам. Во-первых, я восхищаюсь профессионалом. Когда ты смотришь первую серию, ты не понимаешь, как они это делают. Не забывайте, что это актеры, самый обыкновенный актер. Но как они оказывают медицинскую помощь? Как они оперируют словами, перебивая друг друга с бешеным темпом? А понимаете, в чем отличие этого сериала? Здесь показано отделение неотложной помощи. Понимаете, да? Не верхние этажи, где там палаты и так далее, и так далее. Вот то, что, например, в «Докторе Хаусе» или в «Доке». А здесь показано отделение скорой помощи. То есть где-то взяли человека с инфарктом, его привозят, и ему тут же оказывают неотложную помощь. И вы понимаете, достаточно посмотреть первую серию этого сериала. Кстати, я люблю 50 минут для того, чтобы понять, что этот сериал должен получить все награды мира. Я не понимаю, что это играют актеры. Особенно в сценах, там же, понимаете, сцены, как они оказывают помощь человеку. Как заезжают вот эти вот ребята из скорых помощи, фельдшеры. Как они на ходу докладывают, где они взяли этого человека, сколько им. Оказывается, вот пока они едут, это все надо быстро сказать. И у них текст специальный. Это такой-то человек, имени не знаем или имя знаем, столько-то лет, подобран тогда-то, пульс такой-то, давление такое-то и так далее. Дальше. Предполагается, потому что фельдшеры только, вы понимаете, да, они не врачи, они, да, доктор Рабинович, предполагается, что с ним то-то, то-то, и что ему сделано. То есть дали 20 кубиков того-то, и тогда-то, 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 понимаете, и тут же его подхватывают вот эти врачи скорой, вернее, не скорой, а уже в больнице. Они его завозят в такую, ну, это не палата, есть и палаты, и это самое. И тут же, давайте, на счет три они его на вот эту вот лежанку, уже профессиональную, тут же мгновенно к нему прилепливаются 250 датчиков, которые быстро как бы вставляют его в понимание на этом экране, что у него происходит. И дальше они принимают решение тут же мгновенно. Вот помните, в «Докторе Хаусе» там очень долго. А что вы думаете? Ну, там смысл сериала другой. А здесь очень быстро. Что будем делать? Будем делать это, этот самый... Кроме того, врачи все разные. Кроме того, там, знаете еще, две группы врачей. Одна группа врачей делает то-то, а другая группа врачей делает то-то. Если надо, там, например, человека ранили... Я не представлял себе, что это так работает. Человека ранили пулей в живот. Они открыли, видят, дырка в животе, надо оперировать. Они тут же везут его туда, там приглашается тут же мгновенно хирург или хирург уже отсюда, и они тут же начинают его оперировать. Но как? Стоят две группы врачей. С одной стороны 4 человека и с другой стороны 4 человека. Одна группа врачей занимается разрезом, ну, там, разрезанием, там, подготовкой и так далее. Другая группа занимается ремонтом этих внутренних органов. Ну, там, например, у него там, ну, попало куда-то, понимаете, да, и разорвало. Значит, они должны сшить и так далее. Медицинские термины и так далее. Ну, Сара, ну вот нашлась. А здесь новости бывают или только про сериалы? Сара, до свидания, я вас баню. Нету, здесь только про сериалы. Значит, понимаете, да? То есть, другими словами, это как канал Discovery, потому что это не вранье. Но в то же время невероятная перегрузка. Работа по 12 часов. Люди ждут по 8 часов в приемной. То есть ты же как, ты приходишь, там нет записи, там что-то у тебя такое случилось, и ты можешь 8 часов просидеть в приемной. Олег Осадчий говорит, 50% кино. Как врач говорю, что вы имеете в виду? Если вы имеете... Так это же не документальное кино. Я просто не понимаю, я не понимаю смысла того, что вы написали, поясните. Но это же все-таки фильм, правда? Фильм, фильм, это фильм. Фильм всегда про то, как оно может быть, понимаете? Ну, вот такая вот история. Вот кадр из этого фильма. Вот это с бородкой, это доктор Рабинович. И вот это вот вы можете посмотреть. Ирма Биг, не могу больше, до завтра. Ну, не можете, давайте чуть-чуть. Чего там, значит. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, я как любитель сериала, и вы тоже любители сериала, Надо посмотреть. Вот пишет Калифорния. Спасибо за информацию о сериалах. По вашей наводке посмотрел многие. Например, Фауда остался. Ну, Фауда, это вообще. Да, просто потрясающе. Идем дальше. Ну, пишет один из оппозиционеров украинских. Мне как-то немножко сложно в это поверить, но я знаю этого человека, он не врет. Но мне не очень нравится эта информация. Зеленский лично звонит депутатам офиса президента, ну, не депутатам, работникам, тут плохой перевод. Жданов, спасибо вам за донат, благодарю вас. Пожалуйста, друзья, вы знаете все, что нужно делать. и все, что можно сделать для того, чтобы поддержать канал. Сможете поддерживать, поддерживайте лайками, донатами и всем прочим. Зеленский лично звонит членам офиса президента и говорит, что они могут не выполнять поручения Буданова. А если Буданов их к себе зовет, то им говорят, что туда можно не ходить. Кстати, ни одного депутата Ермака не уволили, и нового депутата, ну, депутата имеется в виду мембер, не назначили. Напряженные отношения Зеленского и Буданова очевидны не только всем на Банковой, но и многим иностранцам. Например, практически не было случая, чтобы Зеленский летел без Ермака по иностранному бизнесу. И никогда не было времени, когда Зеленский летел с Будановым. Глава офиса президента живет своей жизнью, президент своей. Ну, если это так, это плохо, но он его не увольняет. Насколько это правда, мы с вами не знаем, или вернее, насколько глубина этой правды, да? Но давайте скажем так, нам должно быть это все равно, потому что Буданов на своем месте, а Зеленский на своем месте. Вот пусть себе работают, правильно? У одного должность глава офиса президента, у другого президента. Вот пусть они, пусть себе работают. Нам рыться в этом нет смысла, во всяком случае мне, потому что мы с вами не знаем достоверной информации. Теперь смотрите, вот эта история со Стрелком и с убегающими работниками патрульной службы привело к определенным, так сказать, коррекции работы. Отстранили все руководство патрульной полиции Киева после теракта в столице. Это не окончательное решение. Кадровые изменения могут продолжаться. По его словам, после инцидента в системе делают ставку на боевой опыт. Вот смотрите, о чем идет разговор. Это интересно. Если это будет осуществлено, то это будет очень сильная история. Значит, браться в полицию, вот в патрульную службу, будут назначаться только те, кто имеет боевой опыт. Патрульные пройдут регулярную подготовку на полигонах. Значит, инструкторы будут привлекать военнослужащих с боевым опытом в 1-й и 2-й армейский корпус Национальной гвардии. Ветеранам после демобилизации предложат присоединиться к подготовке полиции. Дай бог. Значит, понимаете, я очень надеялся, ну, надеюсь, что так оно и будет. Вы знаете, что Трамп собирается построить арку, которая будет выше Парижской арки, знаменитой Триумфальной и так далее. Я люблю такие вещи. Я люблю такие монументальные сооружения. Слава богу, там будет такой символ свободы с крыльями, а не Трамп с крыльями или без крыльев. Да? Значит, сейчас я имею возможность вам показать эту арку, как она будет выглядеть. Вот она. Значит, конечно, видите, люди маленькие там рядом. Конечно, это будет величественное сооружение. Единственное, то есть она правильно стоит. Она стоит как бы по центру, и вокруг нее вот эта дорожка. Но, понимаете, вот она будет стоять под Вашингтоном, вот в районе Арлингтона. она будет стоять как бы на пересечении двух больших трасс. Ну, их тут не видно на этой фотографии. И, безусловно, это будет туристический объект и так далее. Но вот здесь же очень важна инфраструктура, которая будет рядом, для того, чтобы не получилось, что вот арка стоит, и там никого нет. Понимаете? Люди любят инфраструктуру, как попить кофе. Вот как на Эйфелеву башню, где бы ты ни пил кофе в Париже, ты видишь Эйфелеву башню. Поэтому мы пили кофе с видом на Эйфелеву башню. Это вполне такая понятная история. Как тут, не знаю. Просто, чтобы она не стояла одиноко. Конечно, это не развлечение, но... Петя Степанов, огромное тебе спасибо. Он пишет, поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо вам, вы прекрасны. Да, спасибо тебе большое. Это ты прекрасен. Значит, вот то, что собирается сделать Трамп. Посмотрим. Желание Трампа придать себе величие как лучшего президента, как спасителя мира, чьи решения кажутся ему волшебными, просто неудержимы. Он не может ждать, когда его оценит поколение. Он себя оценивает сам. Трамп планирует возвести в Вашингтоне к 250-летию США арку из белого камня с золотым декором. Она будет посвящена триумфу американского духа, который, как считает Трамп, поднял лично он. Вероятно, что у Трампа в роду были цыгане, иначе его любовь к золоту не объяснить. Арка Трампа, высота 76 метров, по бокам будет стоять два огромных золотых орла по 7 метров, по центру статуя свободы 18 метров, но не та статуя свободы, к которой мы привыкли, просто, ну, как бы статуя свободы. Еще у подножья арки поставят 4 статуи позолоченных львов и беломраморные вазоны и цветы. Еще раз, я вчера подробно во вчерашней программе говорила все это. Я считаю, что ничего плохого нет. Все, что мы видим в Риме из древних построек, слава Богу, значит, то, что осталось, это построено точно так же для восхваления власть придержащих. Поэтому, понимаете, да, оно будет называться арка Трампа. Я это прекрасно понимаю. Ну, как мемориал там, не знаю, Линкольна, да, или там, не знаю, что-то вот такое, понимаете? Да, тут будет Трампа. Будет ли это нам мешать? Нет, не будет. Здесь же нет фамилии Трампа. Там две цитаты про американский дух и Господа, который ведет этот американский дух. Ну, через 50 лет Трампа забудут, будут только знать. Арка Трампа. Ну и что? Ну, Трамп Тауэр, например, про который я вам рассказывал, как я туда зашел и был поражен. Так просто дом. Ну, называется Трамп Тауэр. Ну, хорошо. Не вижу здесь, не понимаю смысл наездов. Ну, вчера приходят Россия. Вчера пришли за ними, а сегодня пришли за нами. Россияне знают это. Более того, это издательство, литературное издательство, знают на территории всего бывшего Советского Союза. Это крупнейшее издательство, которое называется «Эксмо». Я в этом издательстве издал 3 свои книжки. Пока не понял, что они меня обманывают в тираже. И вот крупнейшее издательство, которое издает любые книжки, ну, так далее, да, Против крупней, пишет Женя Альбац, против крупнейшего в России издательства «Эксмо» возбуждено уголовное дело об экстремизме. Об этом сообщили силовики, задержали его гендиректора. Об этом сообщает близкий к спецслужбам телеканал РЕН-ТВ. Силовики обыскали офисы компании в Москве. Утверждается, что менеджмент издательства «Эксмо» разработал схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних. Вы знаете, я вот когда такое читаю, я понимаю, что они прямо изгиляются над тем, чтобы обвинение было типа сталинского, там, типа что Ягода рыл из Москвы в Японию подземный ход. Ну вот, то есть должен быть какой-то такой абсурд, который, ну, совершенный, понимаете, да? Распространение ЛГБТ-литературы среди несовершенных летних. А вот теперь я дальше прочитаю, и вы поймете, почему это все фигня. По данным Минцифры, «Эксмо» – одно из самых крупных российских издательств. Это частная компания, лидер по количеству выпущенных книг, по присутствию в рейтингах бестселлеров. Это не первый случай преследования книгоиздателей за ЛГБТ-экстремизм. Уголовное дело возбуждено против сотрудника издательства «Индивидуум», входящего в «Эксмо». Однако уголовное дело против крупнейшего в стране издательства и задержание его гендиректора – это новый уровень репрессий. Война спецслужб с неподконтрольной культурой продолжается. Ну и тут статьи. Значит, уголовное дело – организация деятельности экстремистской организации, ну и так далее. Значит, смотрите, это крупнейшее издательство. У них оборот, не знаю, как у Илона Маска. Разработали схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних. У меня вопрос. Ну, зачем это надо? То есть это типа, чтобы... Мальчик, иди сюда. Что, дядя? Прочитай эту книжку про геев. А зачем? Вот ты прочитаешь, станешь геем, и картинки посмотри, и будет на одного гея больше. И так мы разрушим великую Россию. Это бессмысленно комментировать. На самом деле вы понимаете... Вы прекрасно понимаете, что хотят отобрать бизнес. Это передел. Примитивный, жалкий. Жалкий передел. Эта новость покажется странной, но тем не менее. Adidas открыл в Украине продажу по одной кроссовке. Adidas расширил на Украину свой сервис Single Show. Это услуга, позволяющая купить одну кроссовку за половину стоимости пары, сообщают представители Громадского, ну и Громадское телевидение. Такое. Этот сервис работает в 23 странах Европы, в частности в Польше, Венгрии и Румынии. Его создали для людей с особенностями нижних конечностей, которые не нуждаются сразу в двух кроссовках. Одна кроссовка, соответственно, стоит 50% от цены пары. В Украине такая услуга доступна в официальных магазинах Adidas, включая дискорд-центры и так далее. Значит, представители компании говорят, что идут на подобные шаги, потому что тесно сотрудничают с обществом, в частности, с Британской паралимпийской ассоциацией, чтобы сервис отражал реальный опыт людей. Снова про пятиэтажную квартиру Ахметова. А вот Украина. Украина готовит очередное украинское чудо. Страна, у которой нет космодрома, нет вообще никакого места, с которого можно было бы запускать спутники, разработала программу запуска спутников с самолета. У Маска крутятся в космосе на орбите 10 167 спутников. Жалкая Россия, лишившаяся Старлинка, решила срочно догнать Маска и отправляет на орбиту сколько может, а может она 16 спутников раз в месяц. Не будет этого. Сейчас у России на орбите аж 60 штук. Такими темпами они догонят Маска через каких-то 52 года, возникает вопрос, будет ли к тому времени на месте сама Россия. Умная Украина, разумеется, не пошла по пути догоним и перегоним Маска. В Украине спроектирована ракета-носитель «Орбит-бой» с воздушным стартом. Самое удивительное, что разработка начата при Порошенко, как «Нептун», «Богдана» и так далее. Но как-то на нее не нашлось денег. Потом началась война, а в октябре 25-го были проведены испытания воздушного сброса ракеты. То есть ракета уже была готовая, теперь ее испытывают. А потом вопрос месяца вперед и в серию. У Украины не было нужных резервов пехоты, появились дроны. Не было флота, появились морские дроны. Не было космодрома, будет сброс самолета. Еще учтите, такие ракеты будут продаваться как пирожки. Почти у всех стран мира нет космодромов. Это такая смешная история. Значит, об этом пишет Андрей Мальгин, журналист, в Италии живет. И он сначала пишет, ну, он пишет о, как бы это правильно сказать, ну, русских судах, давайте так скажем. Ну, короче, начинает он, это я читать не буду, про Эксмо. А дальше он пишет так. «А моя любимая судья Таганского суда Анохина в это время оштрафовала пропутинского политолога Маркова за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента на 45 тысяч рублей. Во как! Меня Анохина в свое время оштрафовала на 30 тысяч. Марков – это, видимо, уровень повыше». В суде Сергей Александрович клялся, что иноагентская плашка на двух постах в Телеграме у него пропала, так как ее украли злоумышленники, стремящиеся поссорить сторонников Путина между собой. Анохина ему не поверила. Из-за препирательства с Марковым Анохина вышла из графика и за 5 минут рассмотрела дело мессенджера Телеграм, оштрафовав мессенджер в итоге на 7 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент, в том числе содержавший, по ее мнению, призыву к экстремизму. Короче, все идет своим чередом. Украинско-американская. Не стоит делать сенсацию из визита Виткофа и Джареда Кушнера в Украину. Это нужно не нам, а им, заявил Зеленский. Неуважительно, когда американские представители постоянно ездят в Москву, а не в Киев, подчеркнул Зеленский в интервью. Другие заявления. Для получения ракет мы будем вести переговоры, покупать, обмениваться, иногда даже шантажировать. Мы выполним обещанное. Владимир Зеленский анонсировал восстановление дружбы до конца апреля. Венгры, я думаю, выполнят обещанное, разблокируют 90 миллиардов. Евросоюз выполнит обещанное, достигнут договоренности с венграми, чтобы кластер переговоров был открыт и приблизил нам к членству в ЕС. Сегодня Украина выполняет роль фортификации для всей Европы, укрепляя безопасность Евросоюза еще до официального членства. Президент подчеркнул, что Украина не ищет альтернативы ЕС, но может стать его главной силой. Все правильно. Трамп, Белый дом, скандал, пишет Зураб Бадашвили. Субботнее совещание у Трампа, на котором был Уитков, был вызван на ковер, закончилось его публичным разгромом с бранью от Трампа. Президент обвинил Уиткова в искажении фактов по ходу переговоров, в результате чего, как он сказал, меня выставляют клоуном. Интересно, что Кушнер не присутствовал на этом совещании, за обоих переговорщиков отвечал только Уитков. Президент Трамп беспощадно раскритиковал министра войны Хексета, который обещал успех, а сейчас говорит о проблемах с запасами бомб и ракет. Президент США дал Уиткову последний шанс на успех переговорах и поручил получить от Ирана согласие на любое приемлемое нам соглашение. Но вы знаете, что они отказались от переговоров, иранцы. Президент США поручил Хексету быть готовым к решающему удару в случае, если переговоры провалятся, и пригрозил отставкой, если такой удар не сломает этот чертов Иран. Президент США после доклада госсекретаря о реальном положении дел в переговорах с немецким, британским и французскими коллегами подверг критике работу Госдепа, который не способен выбить из этих трусов согласие мне помочь. После совещания все участники его находились в подавленном состоянии, однако не выражали сомнения в невыполняемости приказов президента США. Ну, вот видите, там у них разборочки. По сообщению агентства ТАСС, официальный представитель МИД России Мариша Захарова включила Чехию в число стран, способствовавших гитлеровскому режиму. Помимо этого, Захарова назвала тем же обвинением Бельгию, Италию, Испанию, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Австрию, Латвию, Польшу и Францию. На заявление Захаровой отреагировал зампредседателя оппозиционной партии ТОР-09 депутат Марек Женишек. В сети он написал: «Надеюсь, на первом месте у них там стоит СССР, который бок о бок с нацистами напал на Польшу, и вместе они таким образом развязали Вторую мировую войну в Европе». Ну как, ну и не забудем Власовскую армию, и, ну так сказать, да. Ну Маша Захарова, она же на работе, понимаете. Если она на работе, то что тут говорить. Новый премьер-министр, ну это, значит, повторение того, что я вам говорил, только немножко с другой стороны. Да, в Одессе скандал, ну вот почитайте, Макух, Владимир Макух, да. Мадяр говорит, я ясно дал понять израильскому премьер-министру, мы не отступаем, мои коллеги и мы все еще мы изучили вопрос, и мы все еще можем остановить процесс выхода из Международного уголовного суда. Ну, вы знаете, я вам раньше читал, что он хочет. Если Нетаньяху въедет в Венгрию, мы задержим его в соответствии с орденом на арест. Значит, я не пытаюсь никого обмануть. Если страна является членом Международного уголовного суда и на ее территории въезжает человек, находящийся в розыске, он должен быть задержан. Трамп сделал довольно интересное заявление, ребята. Мы разберемся с Ираном, а затем, когда мы с этим покончим, мы можем заглянуть на Кубу. Нет, ну можно, но для начала-то разберись с Ираном, правильно? Куба. Ну и напоследок. Ну это в Инстаграме. Пишет Мумин Шакиров. Российские блогеры-миллионники в Инсте. 26-й год. Первое. Хабиб Нур Магомедов, 43,6 миллиона подписчиков. А я просто некоторых я не знаю, потому что это Инстаграм, это совершенно не моя сфера. Ольга Бузова, 24,4 миллиона. Владимир Шманденко, 24,4. Ирина Шейк, 23,7. Ксения Бородина, 20 миллионов, актриса, телеведущая. Тимати, 19,9, бизнесмен и музыкант. Настя и путинист, к тому же. Настя Ивлева, 17,4, телеведущая. Оксана Самойлова, 16,6, жена Джигана. Михаил Литвин, 15,4, стример. Павел Воля, 15,3, шоумен. Егор Крид, 14,8. Михаил Галустян, 14,3. Дава, Давид Манукян, 13,5. И Виктория Боня, 13,5. На этом фоне Боня с 13,5 миллиона подписчиков как бы уступает по цифрам. И вот здесь начинается самое любопытное, потому что голоса народа с аудиторией размером небольшую европейскую страну внезапно оказываются мастерами жанра «три точки молчания». Сторис есть, рилсы есть, марафоны желаний в изобилии, не хватает только самого желания говорить о чем-то, кроме безопасного. Алгоритмы, конечно, любят стабильность, тем более, а реальность, штука нервная, плохо монетизируется и не всегда вписывается в бизнес-план. У Бонни аудитория поменьше, но она пошла ва-банк, сыграла в жанре обращение к первому лицу, указала ему и всем остальным на слона в комнате. Теперь мы наблюдаем что-то похожее на эффект Давино. Только кости падают сами по себе, а те, у кого есть реальный вес, предпочитают стоять как вкопанные. Вот так написано. Ну и, наверное, так оно и есть. Очень такое все весомое. Ну вот давайте напоследок. Путин у нас вечный, и это подтверждает Александр Морозов. Уже примерно 10 раз прокомментировал падение рейтинга Путина и падение доверия к премьеру Мишустину. Якобы падение может привести к отставке. Но между нами совершенно приватно. Никакого падения, разумеется, нет. Есть блуждание цифр вокруг одной и той же отметки. Я глянул рейтинг доверия на момент вскоре прихода Мишустина на пост премьера. Видно, что 52% доверия в апреле 2020 года – это просто следствие того, что население доверяет автоматически институту правительства и доверяет любому решению Путина о выборе премьер-министра. Через 6 лет у него аккуратные 54,6. То есть он не нарывается, не метит на место вождя, тихо сидит и изображается, что рейтинг как бы был при назначении так 50-55%. Апрель 20-го доверяет Мишустину 52,1, Владимиру Путину 69,8. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72% респондентов, Мишустину 54,6%. Почему я вам это прочитал? Для того, чтобы... Ну вот смотрите, если у нас, не знаю, там 5 рублей, и мы 3 потратили, то это для нас большой удар. Но если у нас деньги Ахметова, и мы потратили, например, там 1 000 000, да, то, ну, потратили 1 000 000 на что-то, да? У него же только квартира стоит 550 миллионов, да? А вы тут видели миллиарды, сколько у него там, 7,1 миллиард долларов, да? То есть тут вопрос, поэтому не будем обольщаться, если мы видим, что громогласно падение уровня доверия к президенту было... 52 стало 48. Это же 48. Не 8. Понимаете? Поэтому вряд ли стоит на это обращать внимание. Мы встретимся с вами, дорогие друзья, в 20 часов сегодня на канале Алекса Леви в программе «Чемодан, вокзал, Израиль». Я всех призываю туда прийти для того, чтобы вы узнали, что происходит на Ближнем Востоке. Сегодня очень много информации. Вообще она накопилась за это время, несмотря на то, что Алекс делает две такие передачи. Значит, в 20 часов на канале Алекса, да, и в 21 час на моем канале «Ганопольская правда». Желаю вам хорошего дня и хорошего вечера. До свидания.